Итак, мы продолжаем, уже, можно сказать, дошли до середины этой маленькой книги, а у нас уже 18-й урок. Эта глава, Рав Ицхак назвал ее «Уроки истории». Исторический опыт нашего народа свидетельствует о том, что в те периоды, когда евреи жили, соблюдая законы Торы, они с честью выходили из всех испытаний. Потому что с ними было присутствие Творца, его милость. Достаточно вспомнить правление царя Давида. 40 лет Давид правил народом Израиля, 7 лет в Хевроне и еще 33 года в Иерусалиме, в течение которых Израиль вел самые победоносные войны. И последующие за этим 40 лет правления царя Шлому. Ему было 12 лет, когда он вступил на престол и стал царем. Он не вел войн, он построил храм. Он написал в день открытия храма свою великую песню песней «Шира Ширим». И говорит Рабби Акива, все книги, Писание, а не Кодыш, а Шира Ширим, песня песней, Кодышу Кодашим, святое святых. После смерти царя Шлома, который умер 52 года, власть перешла к его сыну Рехаваму, и тот не удержался на уровне своего деда и отца. Он оставил Тору, и вместе с ним весь народ. Тогда вторгся в землю Израиля царь Шишак с огромным войском и осадил Иерусалим. А пророк Шмая пришел к царю Рехаваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от царя Шишака, и сказал: «Так сказал Бог, вы оставили меня, за это я оставляю вас и отдаю вас в руки Шишака». И смирился царь и князья Иудеи и Израиля, и сказали: «Творец праведен, мы отошли, мы нарушили его слово». И когда увидел Творец, что они покорились, было новое пророчество Шмая. Они смирились, поэтому я не истреблю их. В период правления царей Йошафата, Хизкияу, Ятама, Узияу наш народ возвращался к Творцу. И это были годы мира и нашего процветания. А когда к власти приходили цари, идолопоклонники, начинались годы голода, жажды, войн. И ярким примером может быть это история 10 северных колен. То, что во времена сына Рехавама, Яровам бен Неват, о котором мы уже говорили, он отделил 10 колен и сделал свое царство, Израиль. И выдумал свои праздники, и запретил под угрозой смерти евреям подниматься в 3 годовых праздника в храм. И в их государстве непрерывно сменялись цари. Народ не знал покоя от постоянных войн. Иудейский царь Ахаз, который насаждал в еврейском народе идолопоклонство, он запретил изучение Торы. А великий пророк Ишаяу, который спасался от него, он обучал детей Торе тайно. И что же? История правления Ахаза – это история многих неудачных кровопролитных войн, которые он вел. Лишь в одной из них было убито 120 тысяч евреев, и в том числе один из сыновей Ахаза. И вот умирает этот царь, и его другой сын, Хизкияу, он наследует отцу. И новый правитель немедленно вводит всеобщее обучение Торе в разрушенной стране. И как результат возвращения евреев, раскаявшегося народа к Творцу, не замедлило оказаться особенное покровительство Творца. Вспомним хотя бы то, что произошло с царем Санхеривом, который вторгся в землю Израиля. И в пасхальную ночь он потерял свою могучую армию. Есть мнение, что там было 185 тысяч, а есть мнение, что это были только офицеры. Миллионы окружили Иерусалим. И вот в пасхальную ночь происходит особенное чудо от Творца, что вся эта армия гибнет у ворот Иерусалима. И мы уже говорили, Творец дал им услышать песни ангелов, а нечистый, тот, кто выступает против Творца и против его народа, когда он слышит божественные звуки прославления Творца, это не оставляет ему места для жизни. И после освобождения от Санхерива, от ассирийских захватчиков, вновь наступает для еврейского народа годы покоя и процветания. И рав Ицхак Зильбер делает свои выводы. Каждому из нас Творец отплачивает точно, как он поступает. И это происходит и в этом мире, но точный счет предъявляют человеку, когда он оставляет этот мир. И часто нам кажется, ну что мы видим, злодеи процветают, ну, им сопутствует удача. Они благоденствуют при жизни, а праведники подчас очень тяжело страдают. При всем при том, сыновьям Израиля, которые живут в земле Израиля, Творец дал обещание, что они получат добро и на этом свете, если будут исполнять его волю, исполнять его заповеди. Но и расплата за нарушение его воли тоже не заставит себя ждать. Рамбан говорит, что и благословение, и проклятие еврейскому народу, который живет на своей земле, это из области скрытых чудес Творца. Потому что по законам природы, казалось бы, нет прямой зависимости между исполнением заповедей Торы и, скажем, вовремя пролившимися дождями, благодаря которым человек может собрать со своего поля богатый урожай. И продолжает рав Ицхак, следовали евреи Торе, то исполнялось на них пророчество, и увидят все народы мира, что имя Бога написано на тебе, и устрашатся тебя. Это странная вещь. Что это значит? Имя Бога написано на тебе. И открывают наши святые книги, что когда еврей надевает тфилин, а во время мудрецов, Мишны и даже Талмуда, еврей находился тфилин на протяжении всего дня. Так вот, когда он надевает, мы, ашкеназские евреи, когда мы надеваем на голову и на слабую руку. Обычно это левая рука, а у левшей это правая рука. Но на левую руку обычный человек. То здесь на ладони, на внешней стороне ладони, он пишет букву «Шин». Тот узелок, который мы, надевая головной твилин на косточке, эта косточка называется луз, которая не сгорает и не разрушается. Там это узелок, который похож на букву «Далет». А на ручном твилин, близкий к твилин, краешек ремешка, он похож на букву «Юд». И тогда, когда еврей надевает на свою голову и на руку тфилин, на нем как бы он пишет на себе это особенное имя Творца «Шин», потом «Далит», а потом «Юд». И наши мудрецы говорят, что означает это имя. И в начале творения первозданного, творения Берешит, сказано, что когда Творец сотворил мир, то небеса начали распространяться, пока Творец не прикрикнул на них: «Дай! Довольно!». И наши мудрецы в Талмуде говорят, что это имя означает «Шеамар леоламо дай», который сказал своему миру: «Дай! Довольно!». А внутри «дай» – это похоже и на «дин» по суду, по букве закона. И поэтому часто в Торе написано два имени вместе. «Кель Шакай», я измененно говорю. Первое имя – это начальные две буквы из имени Элоким. «Кель», я измененно сказал, а это «Алев» и «Ламет». И наши книги объясняют, что это источник всех сил, а следующее имя говорит об установлении границы. «Кель Шакай». Так вот, когда еврей надевает на свою голову, там тфилин должны кончаться, где край волос, а на вершине, середине левого бицепса. Это ровно, когда он прижимает руку, тфилин касается места, где внутри него сердце. На тебе написано это имя. То есть человек становится, надевает тфилин свитком, на котором эти два великих имени Творца. И увидят другие народы, что мое имя написано на тебе, и будут трепетать перед тобой. И известная история, что вор вошел в квартиру, где сидели в одной комнате ученики Вильнского Гаона, а внутри, в комнате, сидел он. И он прошел, они сидели, занимались, он прошел эту комнату и зашел в кабинет Гаона. И когда Гаон поднял свои глаза от книги, которую он изучал, страх объял этого вора, наверное, не еврея, и он в ужасе закричал и побежал, убежал. Когда ученики спросили у Гаона, что это значит, почему он так затрепетал, как впрямую же написано, и увидят народы мира, что мое имя написано на тебе, и устрашатся тебя. Они сказали: ну ведь и мы были в тфилин, почему же он не испугался нас? И Гаон сказал: написано на тебе, не в тфилин написано, а написано на тебе. То есть связь с этим именем. Тот, кто в этом мире несет на себе святость этих святых имен Творца. Давайте вспомним, то, когда Моше выходит к евреям, когда он видит их страдания, когда он подставляет свое плечо, чтобы им помочь, и видит египтянина, который преследует и избивает еврея. Он посмотрел сюда и сюда. Он посмотрел, пророчески увидел, что он сделал в доме еврея, когда он выдал в себя за мужа, посредине ночи вернулся к его жене. А теперь, видя, что муж его подозревает, он его избивает и хочет убить. Что сделал Моше? Он произнес особенное имя Творца. Он посмотрел, что никто не произойдет от этого египтянина, кто освятит имя Творца. Больше того, он увидел, что именно от него, эта еврейка Шломит бат Диври, родит от него сына, и это будет именно тот, который будет проклинать имя Творца. И произнеся это имя, это вызвало смерть этого египтянина, и он зарыл его в песок. Вы понимаете, с другой стороны, тот Моше Рабейну, через которого мы получили Тору, когда он поднялся на гору Синай, и когда он под диктовку Творца записывал Тору, наши мудрецы в Талмуде учат, от остатков этих чернил, которыми он записывал Тору, осветилось его лицо. Так, что когда он спустился с горы Синай, не могли евреи смотреть на него. Так светилось его лицо. Это то, что каждый еврей может подняться. То, что написано у Рамбама, что каждый еврей – выбор в его руках. Он может склонить себя и подняться, и стать праведником, как Моше Рабейну. Не мудрецом, не пророком, праведником. А что такое праведник? Цадик, который полностью исполняет свое назначение в мире. Он может подняться и быть таким же праведником, как Моше Рабейну. А может склонить себя и стать таким злодеем, как Яробам бен Нават, который гневил Творца, сам нарушал его волю и заставлял евреев нарушать его волю. Так вот, продолжает Рав Ицхак, когда евреи следовали по пути Торы, исполнялось пророчество, и увидят другие народы, что мое имя написано на тебе, и будут трепетать перед тобой. Давайте подумаем, если бы мы вспомнили о том, что Творец говорит перед дарованием Торы, вы будете у меня народом священников и народом святым. А сейчас мы учим книгу Шмот, и мы учим главу Трума. И Творец говорит, постройте мне переносный храм, я буду находиться в вас. Как это? Мишкан, потому что шхина там. Мигдаш – это душа, это святость. Творец сотворил мир, чтобы у него было место пребывания в нижнем мире. Так объясняет Рамбан. Так что же неправильно написано в Торе? «Постройте мне переносный храм». Я буду находиться в нем. Я буду находиться в вас. Это добровольное пожертвование, которое мы отдали на строительство храма. Половинку шекеля для покупки постоянных жертв. Богатый не может дать меньше, бедный не может дать больше. Наоборот, богатый не может дать больше, бедный не может дать меньше. Вторая половинка шекеля – это серебряные подножия перед столбами, окружающими переносный храм снаружи. 40 8 столбов, а у них серебряные подножия, которые куплены на наши половинки серебряного шекеля. 48 столбов, ровно 48 пророков. Сейчас мы цитируем Мегилат Эстер, свиток Мегилат Эстер, а Талмуд называется Мегила. Там написано, что за всю историю еврейского народа было 48 пророков и 7 пророчиц. 48 столбов, которые окружали переносный храм. А 7 пророчиц, на это намекает менора в храме. Этот семисвешник в храме. 7 пророчиц, начиная от Хавы и завершая Эстер. А третье приношение – это добровольное пожертвование. Каждый может давать все, что хочет. Если бы сейчас объявили, каждый еврей должен сдать настроение построения третьего храма, что он хочет. Я думаю, что многие продавали бы золотые свои украшения, древние книги, только чтобы поучаствовать в этом строительстве. Так вот, это храм был построен, как Раши говорит, из 13 компонентов. Золото, серебро, драгоценные камни, шкуры особенного редкого зверя, тахаша, другого. Те камни, которые вошли в нагрудник и так далее. Но еще он был построен из наших добровольных приношений. И это знал Бецалель. То, с каким желанием отдавал. Если отдавал, чтобы мой сосед увидел, смотри, сколько он дал, это приходилось на какие-то менее важные вещи. А золото, из которого был построен ковчег Завета, то, что снаружи, изнутри он был покрыт золотом, и крувим, и семисвешник, это от того чистого, особенного желания. И что же это значит? Постройте мне переносный храм, и я буду находиться в вас. И объясняет это Рамбан в комментарии на Тору, что когда мы стали свободными, когда мы окончательно освободились от Египта, в момент, когда мы бежали из Египта, в момент, когда мы увидели наших вчерашних насмотрщиков, их тела на берегу моря, когда мы получили Тору, нет. Только когда мы построили переносный храм, и его шхина, Мишкан, оказалась в этом месте, мы поднялись на уровень наших праотцев Авраама, Ицхака, Якова, через которых проявлялась в мире шхина Творца. Мы стали колесницей Творца, как наши праотцы. Три колеса – это Авраам, Ицхак, Яков, а четвертое – это наш праведный царь Давид. Теперь в пустыне вчерашние рабы, которые увидели персональное воздействие Творца на мир, и поняли, что нет никого подобного ему, и сделали тшуву, раскаялись, вышли, подошли к горе Синай, получили Тору, упали и сделали золотого тельца, и раскаялись, и вернулись к Творцу. И это Мишкан Аидут, место свидетельства перед всеми народами мира, что Творец простил нам этот грех, и его шхина через нас проявилась. Вот что это значит – увидеть другие народы, что мое имя написано на тебе, и будут трепетать перед тобой. Особенное отношение Творца – к его избранному народу, с которым он заключил свой союз, было причиной величайших милостей, которыми он нас осыпал в награду за то, что мы исполняли его волю, и особенно суровых кар, которую он обрушивал на наши головы в наказание за грехи. И сказано у пророка, что как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. Больше того, Сифри объясняет, увидит последнее поколение то, что не видел и первое. То есть чудеса нашего возвращения к Творцу, возвращения на святую землю, это будет сопровождаться такими чудесами, которые даже не видели те, кто вышли из Египта. И мы являемся прямыми наследниками и свидетелями этих чудес.